отличается женское отношение рога к рогатому и мужское, про превращение шаманизма в ведовство, про то, короче, как происходит трансформация колдуна, ну, на примерах, когда, типа, он уже подцепил себе, ну, собственно, духа, которого... Я не знаю, как этого духа назвать правильно, но, в общем, ты понял. Мы там потерли по поводу того, что, по сути, святая магия Абрамелина оттуда же и растет примерно из этих же корней. И ты мне обещал рассказать более подробно за праксис, за... Еще ты мне что-то говорил по поводу посвятительных тем упомянуть. По-моему, уже не под запись, правда.
Да. Да, ну тогда все, вроде бы все собрались, можем ставить запись, и я как раз в праксис и начну, если никто не возражает.
Угу, я так, выключаю звук тебе.
Там у нас, соответственно, да, запись начал. Все, шикардос. Итак, дамы и господа, кто, что, где, когда, почему?
Пишет, уточним сразу.
Пишет многоники, насколько я понимаю.
Угу, все, замечательно, начинаем.
Да. Вот, да, снова приятно у вас со своими, с вами всеми общаться. Вопросы смело задавайте по мере их поступления. На что-то я отвечу сразу, на что-то отвечу в конце лекции. Но задавать задавайте. Можете задавать здесь, можете задавать в чате, никакой проблемы здесь нет. Вот, и сегодня мы поговорим о практике мужского колдовства. О некоторых, по крайней мере, элементах практики. Я, конечно, не настолько самонадеянный, чтобы считать, что мы всю мужскую практику разберем за какие-нибудь там 40 минут, за час, за полтора. Вот. Но мы начнем с очень простого, на самом деле. Вот деревенский колдун. Не обязательно деревенский, а может быть городской колдун, может быть колдун какой-то общины, либо субкультурный. То есть есть такие субкультурные колдуны, очень забавные, которые, обладая всеми эффектами, всеми способностями колдуна, классического колдуна, они проецируют на определенном идеологической системе, определенном, можно сказать, эгрегоре. Но это мы все будем рассматривать позже. Сегодня мы поговорим именно о практике, и практика любого колдуна, особенно колдуна деревенского, в первую очередь, я буду говорить именно об этом по типе, то есть, ну, городской там будет практически то же самое, она базируется на таких пяти могучих китах. Вот из этих пяти китах состоит его практика. Первая практика, первый кит вот из этих вот колонн практики – это самая простая, самая обычная, самая банальная магия натуральности. То бишь, это свойства камней, свойства растений, свойства металлов, свойства каких-то там сочетаний, возможно, всего вышесказанного, сплавов, слитков, то есть слитков не значение слитков металлов, а слитков, допустим, воска с какими-то травами, либо глины с какими-то примесями, или еще чего-то. Все, все вот вышеописано обладает своим свойством, и хороший колдун должен вот это знать, как отче наш. То есть любой колдун, который хочет практиковать, должен начать с того, что он обходит ту местность, в которой он планирует жить и практиковать, и знакомиться со свойствами всего, что он может там найти, особенно найти под руками. Травы, камни, металлы, какие-то минералы, какие-то сочетания. Причем здесь стоит отметить, что те же самые травы, например, либо камни, взяты в совершенно разных местах, по сути, потому что они несут отпечаток гения Слоца, то есть духа местности, они еще и обладают очень разными свойствами. И эти свойства у них меняются, ну, в довольно широких пределах. Банальный пример. Скажем, обычная, ну, например, крапива. Сама по себе крапива, как магическое растение, оно обладает хорошим и уникальным талантом гонять злых духов. Но крапива, сорванная на болоте, либо срезанная на болоте, особенно на растущую луну, обладает свойством этих злых духов привлекать. И поэтому можно попасть в очень неудобную ситуацию, если не знать таких нюансов. Очень подробно останавливаться на магии натуральности я, наверное, не буду. Именно потому, что это та тема, которую надо рассматривать отдельно, ее очень легко рассмотреть, потому что ее очень любят в том числе современные векане, они пишут об этом просто огромное количество книг, практически, наверное, в каждой веканской традиции есть свой травничек, есть своя книга по магии кристальчиков и вот подобных вещей, и они, в общем-то, довольно годные, просто потому, что они базируются на довольно классических источниках, которых, в общем-то, основываются и все остальные. Поэтому любые такие травники брать можно, любые такие кристальники брать можно, любые такие металлики брать можно. Единственное, что для хорошего колдуна я бы еще посоветовал немножко углубиться в основу алхимии и изучить планетарные свойства металлов, планетарные свойства камней и планетарные свойства растений. Тут уже, на самом деле, очень может подробнее как-нибудь рассказать Лиз, потому что почему это очень важно. Но я так, обозревая и обрисовывая тему, могу сказать, что при сочетании вот этих вот признаний, при использовании сочетания этих планетарных свойств можно вписывать элементы магии натуралис в так называемую хаймагея, то есть высшую магию. И, грубо говоря, вы можете использовать некие фигуры, некие церемониальные ритуальные элементы, и в них уже при помощи планетарного сочетания каких-то там натуральных элементов, трав, металлов, либо еще чего-то одного в том броде, вписывать свою натуральную магию, тем самым уточняя, усиливая, либо, как бы это сказать, привнося некие нюансы действия больших церемониальных ритуалов. То есть это очень полезно и это очень интересно. Опять-таки, планетарные свойства металлов и планетарные свойства трав и растений можно подчеркнуть в некоторых травниках, благо века они, опять-таки, уже осознали то, что это очень полезно, и начали вставлять в последние свои травники такие вещи. Ну или если вам хочется куда-нибудь идти поглубже, то я вам очень рекомендую книги по началу алхимии. Более того, наверное, после этой лекции я еще в чатик скину список литературы по ней, как я это делаю обычно, каких авторов стоит почитать и какие авторы хорошо это все дело рассматривают. Вот, так вот, магия натуралис – это первый столб хорошего колдуна. Второй столб хорошего колдуна – это магия имен. На самом деле, я бы вот по значимости для колдуна, наверное, и использование имен я бы, наверное, даже поместил на первое место. И почему, я сейчас объясню. Для начала начнем с того, что вообще есть такое магия имен. Каждая, ну, назовем так, духовная сущность, ну, креатура, то есть, ну, какого-то природного объекта, либо какой-то иерархии, стихии, элемента, места, он имеет свое имя. Имя не обязательно выражается в том понимании, в котором мы привыкли этого звать, как Бася, Петя, Маша или Бран Арден. Вот. Это обычно сочетание неких символов, образов, иногда эмоций, запахов, вкусов. То есть некая комбинация. Ну, наверное, комбинация воздействий на органы чувств, которые, в общем-то, описывают конкретный дух и которые дают практику право обращаться к мощности этого духа, к его способностям, силам, в общем-то, и, так сказать, направлять его либо изменять каким-то образом для своих целей. Каким образом можно получить такое имя? Ну, на самом деле, здесь очень много разных способов. То есть, банально, такое имя можно купить с помощью сделки с духом. Такое имя можно получить, поставив духа в какие-то условия, поймав его в ловушку и заставив выдать это имя. Либо это имя можно получить, скажем, в наследство, где-то вычитать, тоже такие случаи бывают. На самом деле, вот тут я сделаю маленькую ремарку. Хороший деревенский колдун, в общем-то, как и городской, как любой другой, он очень много времени проводит в этнографических исследованиях. Он обычно ездит по каким-то заброшенным диким деревням, то есть там общается со старыми бабульками, дедульками, читает, слушает народные песни, там всякие побосенки, байки и прочее. И из этого вычленяет очень много интересных вещей, в том числе некие имена духа. Банально, если, допустим, вы приехали в какую-то деревню, то есть некую, и там вам местная бабулька рассказывает легенду о страшном духе болота, который пожирает проходящих путников, и упоминает, что вот когда ты заходишь на болото, если внезапно ты почувствовал острый запах цветущих васильков, то значит все, труба, за тобой пришел дух. Опытный практик сразу отметит, что так или иначе имя этого духа, его проявление, его квинтэссенция, она связана с запахом васильков. Это уже хватает для начала выстраивания определенных вещей. Есть определенные ритуалы, я чуть подробнее их опишу, которые позволяют, зная некоторые элементы имени духа, связаться с ним, ну, частично связаться с ним самим и дополнить эти элементы. То есть точно так же есть определенные логические приемы, некоторые системы, мыслительные системы, которые позволяют воссоздать полное имя духа либо существа какого-то по его фрагменту. Об этом я тоже скажу чуть-чуть позднее, когда закончу сейчас вот этот экскурс. Вот, если колдун не обладает именем, то в большинстве случаев попытка призвать и управлять каким-то духом локальным, неважно, место, болезни, явление, абстрактные концепции, ну, оно либо просто закончится провалом, либо придется уже с этим духом договариваться на каком-то другом основании. То есть, либо, опять-таки, возвращаемся к лекции по основам теории, либо его обманывать, либо вступать с ним в договор. Сговор, либо каким-то образом ему угрожать, либо умолять. То есть там есть целая куча вариантов, и конкретно тоже 5. Вот. Если же колдун знает это имя, то, вплетая это имя в свой ритуал, он автоматически взывает к его силе. Чем мощнее, соответственно, дух, чем мощнее какое-то вот это вот проявление какого-то объекта, тем больше силы можно привлечь к ритуалу. На самом деле история знает просто отличные примеры именно с духачей. Это такие очень забавные... С духачей это такие отличные сербские колдуны. О них мы тоже отдельно посмотрим, потому что у них будет пара очень важных элементов. Которые, зная имя конкретной бури, могли этой бурей управлять, либо вызывая ее из небытия по желанию, либо ее развеивая. И это давало им довольно большую... ну, скажем так, большое могущество, довольно большие мощности. Помимо непосредственно магии натуралис и магии имен, третья, в общем-то, и очень важная вещь, которая должна быть у каждого колдуна, которая тоже является одной из основ его силы, это так называемая символьная магия. Это очень интересная штука, и которая опирается в том числе на герметические принципы подобия. Сейчас рассказывать об этих принципах. Я думаю, что герметику, основу герметики знают все присутствующие. Вот. Но, тем не менее, колдун, хороший колдун, методом определенной медитации, которая тоже позднее немножко остановлюсь, он может временно создать некий символ, некий образ, некую завершенную картинку, к которому привязать некий ряд явлений. Грубо говоря, помедитировав определенным образом на определенное заболевание, колдун может вывести символ этого заболевания и через этот символ, и через определенные ритуалы с этим символом получить власть над ним. Ну, опять-таки, насколько полной будет эта власть, уже зависит от умения колдуна, и, в общем-то, от его способностей и личной силы, но сама суть остается, то есть даже не очень точный и не очень мощно нарисованный символ вполне может избавить от конкретного заболевания у конкретного человека. Правильный, идеально нарисованный символ с достаточной мощностью может прекратить какое-то конкретное заболевание раз и навсегда. То есть полностью его вывести из сферы существования, из бытия. Вот. А с символами немножко сложнее, потому что для этого колдуну нужно не только научиться определенным медитативным техникам, но ему нужно... В прямом смысле этот символ, ну, скажем так, кормить своей жизненной энергией. То есть для того, чтобы этот символ действительно стал привязанным к чему-то или к какому-то объекту, либо к какому-то предмету, этот сам колдун должен пожертвовать на его проявление в материальном мире, на его привязку к этому явлению определенное количество, ну, лет своей жизни, грубо говоря, назовем это так, как это называется в классических источниках. На самом деле, напрямую к продолжительности жизни этого никакого отношения не имеет, но вот к физическому состоянию, биологическому состоянию организма напрямую. Чем меньше у тебя жизненной энергии, тем хуже и менее долго ты будешь жить. То есть появляются болячки, появляются всякие интересные дисфункции, просто организм начинает распадаться, и человек со временем с полной утратой жизненной силы, он просто перестает существовать. А уж причина конкретная найдется очень быстро. Вот, это третий столб. Четвертый столб, который тоже стоит знать, в общем-то, и использовать любому, в общем-то, магу, любому колдуну, извините, любому деревенскому ведьмаку, это непосредственно, ну, назовем это так, деревенская демонология. Есть целый ряд случаев, сущностей, которые традиционно относятся скорее к темным сущностям, хотя на самом деле понятие темноты и светлости, это довольно, она довольно абстрактная, которые всегда готовы предложить начинающему или не очень начинающему колдуну определенную сделку. То есть она очень редко заключается в преснопамятной продаже души. Я вообще не очень уверен, что душу как таковую можно продать, но это уже другой вопрос. Но часто она заключается к проведению и исполнению определенного деструктивного задания на определенной территории. Чаще всего на такие сделки идут духи, которые связаны с гниением, разрушением, уничтожением, либо другой формой победы энтропии над здравым смыслом. Вот. Но, тем не менее, иногда выходят на связь и довольно позитивные, благожелательные духи. Ну вот. И хороший колдун должен уметь не только вызывать таких духов, но и отсылать их прочь. То есть не только заключать с ними сделки, но и вставлять в эти, скажем, сделки определенные граничные условия. Более того, хорошему колдуну, тут уже есть отличие от просто колдуна, до хорошего колдуна, неплохо бы владеть некоторыми способностями к прогностическим техникам, то есть к предвидению будущего, для того, чтобы смотреть на то, каким последствиям приведет его контракт с той или иной сущностью, ну, как для него самого, так и для самого региона, потому что ему еще тут жить, а жить на зараженной магической радиацией местности, либо на местности, выкошенной чумой, очень неприятно, плохо и попу кусают. Вот, это четвертое, что нужно знать колдуну. Пятое, что стоит знать хорошему колдуну и, в общем-то, активно использовать, это так называемые тотемические либо звериные техники. Здесь мы должны остановиться отдельно на одном очень интересном аспекте. Любой колдун, даже колдун самый, что ни на есть, научный по книжкам и никогда в жизни-то и на природе не бывавший, почти всегда, рано или поздно, начинает копаться внутри самого себя и выходить на очень глубинный уровень, на котором проявляются тотемические связи. Обычно это связи с какими-то, как следует назвать, с какими-то звериными духами, какой-то звериный тотем, какое-то животное начало, внутренний зверь, там очень много чего может быть. Но, тем не менее, вот эта связь, она происходит. И умение правильно управляться с этой связью, умение не игнорировать и не отрицать ее, а ее активировать, развивать и использовать, она дает опытному колдуну очень много. Если посмотрите мифологию, неважно, чью, славянскую, там, допустим, балканскую, восточную даже, британскую, там почти везде колдун отчасти оборотень. То есть у него есть какие-то выраженные животные черты, либо он может их получить, и он эти животные черты использует. Ровно точно так же, в общем-то, в мужском колдовстве, в реальной жизни, скажем так. Хороший колдун сознает эту связь, активно ее использует и активно ее развивает. Так вот, я вам обрисовал 5 вот этих вот главных столпов. На этом этапе у кого-нибудь есть какие-то вопросы? Или мы можем рассматривать каждый столб по отдельности?
Конечно, есть вопросы.
Да,
первый вопрос. Почему... Вернее так. Промелькали ли там хоть где-нибудь тонкие работы? Или они плавно размазаны, в принципе, по всему?
Они плавно размазаны, в принципе, по всему, во-первых. Во-вторых, почти всегда какие-то прогностические техники, которые я упоминал, если ты помнишь, вот буквально недавно, минут 5 назад, они почти всегда напрямую связаны с тонкими работами. Видишь, почти всегда прогнозирование – это не какой-то мифический просмотр реального неизменного будущего, да, как это часто там в фильмах рисуется, там гадалка смотрит шар и видит картины будущего. Это именно умение правильно работать с каузальной гранью, то есть это гранью, на которой происходит связь событий, в том числе причинно-следственная связь событий и умение прослеживать эти связи дальше. Для этого нужно тонкое видение. То есть фактически для этого нужно тонкое видение. Если же ты говоришь о психохирургии, например, на памятник как таковой, в общем-то, для колдуна она не обязательна. Ну, она в принципе не обязательна, колдун может быть и без нее.
То есть это не дух одернуть за нос.
Для этого есть ритуальная магия.
Понятно.
Сейчас я немножко докончу примером. Ты можешь, конечно, изучить психургию, то есть там ловить духа и своим скальпелем, свитым из тонкой воли, в общем-то, отрезать от него органы на пересадку, да, как у нас там мало любят делать. Или ты можешь, например, зачаровать обсидиановый ножик.
Для того, что мы...
Понял. Да, только когда на самом деле изображение из дерева.
Но с этим эффектом... Он немножко не совсем по теме, но ты упомянул о том, что всякая низшая демонология, точнее так, объекты низшей демонологии, легко идут на контакт. Да. А чего они легко идут на контакт? Вот в двух словах. Им нравится гадить, вот и все.
Вкусно. Смотри, объекты низшей демонологии, то есть они обычно питаются как раз вот теми энергиями, которые я, в общем-то, описал на бирже. Разложение, разрушение, горе, несчастье, страха, всего остального. То есть распространить подобные вещи для них, ну, это распространить свою кормовую базу. Ну, согласись, ты тоже не откажешься накрыть себе, задешево накрыть себе полянку вкуснейших шашлыков. То есть, ну, Почему
нет? Понял, понял.
Более того, почему они выходят именно с колдуном на связь, то есть гораздо охотнее, чем с обычным человеком. Ну, кроме очевидной причины, что колдунов чаще всего видит и умеет с ними общаться, а обычный человек идет в дурку, когда к нему приходит дух. Вот. Это еще и потому, что сам по себе колдун, он отличный хост. Его энергетика, благодаря его тотемическим связям, благодаря его каким-то тонким работам, благодаря его, в принципе, его культурной деятельности, она настолько хорошо развита, что представляет собой практически идеальный костюм для негативного духа. Ну, для позитивного тоже, просто позитивного это режена. Практически же любой негативный дух не откажется от получения очередной порции чувственных впечатлений, чувственных ощущений. Для этого нужно воплощение в человеческое тело. А тут вот идеальный прям скафандр.
Понял. От тебя хочу добавить только одну фразу. Эта лекция читается в сообществе Ренарт Оккультизм. Тот, кто не в этом сообществе слушает ее лекцию, сосет хуй. Спасибо, можешь продолжать.
У нас тут есть такие люди. По-моему, здесь
это на будущее.
Это да.
Чтобы не выносили. Ну, или хотя бы, как минимум, слушали это в процессе аутофиляции.
Хорошо. Пускай они засут хуй, мне не жалко. Вот, ладно, хорошо, еще какие-то вопросы есть по первой части? Я с удовольствием на них отвечу. Так, ну, видимо. О, нет, никого нет. Я еще чатик на всякий случай проверю, может, там кто-то что-то написал. Нет, там тоже никто.
Так написали, посмотри.
Ага, вижу. Угу. Вообще, зря такое значение придается инструментам для сбора трав и дерев. О, это да, это прикольная тема. Я, наверное, вот вынес бы вот это вот изготовление магических инструментов в пункт 5,5. То есть это не является отдельно таким вот столпом колдовского мастерства и колдовского умения, но, тем не менее, это очень важный навык, который ходит, в общем-то, по грани с практическими ремеслами, то есть, ну, хорошо бы все-таки колдуну уметь там управляться с железом, камнем, деревом и какими-то другими элементами, вообще растить руки из правильного места, а не из задницы, потому что это тупо просто полезно. Но, отвечая на вот этот вот вопрос, какое значение придется инструментам для сбора трав и дерева, особого значения какого-то ритуального, огромного, ему обычно не придается. Это уже у нас пришли веками в том числе, то есть, которые накрутили вокруг атамов и балинов целую кучу религиозной чепухи. Ладно, окей, хорошо, к атаму накрутили еще до векан, у меня, может, был немного поправить. Мы все помним масонов с их магическими шпагами и мечами, а еще до них мы все помним средневековые орденцы мечей, то есть, где меч являлся одним из главных магических инструментов. Но, тем не менее, особого значения не придается. Другой вопрос, что такие инструменты, они могут быть освящены, они могут быть, обладать определенной зачаровкой. В них можно имплантировать духа. И все это вместе взятое позволит собирать реагенты более высокого качества, либо, ну, скажем, избавляться от некоторых побочных эффектов. Есть ряд очень сложных, скажем, очень редких ритуалов, в которых требуются определенные инструменты для сбора определенных продуктов, но это настолько большая редкость, что, в принципе, можно это опустить. Плюс есть целый спектр инструментов, которые просто должны быть сделаны из определенного материала. Например, нож для препарирования духов должен быть сделан из обсидиана, хоть ты обосрись. Если нет обсидиана и всего остального, ну, есть возможность сделать подобие такого ножа из кремня, обычного кремня, камня-кремня. Вот, но там понадобится очень сильно извращаться через три головы, но, в принципе, это тоже возможно. В тех местах, где обсидиан не встречался, ну, по мере, в общем-то, просто потому, что вулканов не завезли, в общем-то, вулканическое стекло как-то тоже, обычно использовались не ножи для психургии, а использовались совершенно другие инструменты. Там, например, духов разрывали когтями. То есть можно было сделать определенные когти, определенных зверей с определенной зачаровкой. Но именно для тонкой психургии нужен обсидиановый нож. Тут тоже никак не прокатит. То же самое верно, например, для определенных инструментов, используемых именно в конкретных ритуалах. Например, для очень банальных ритуалов преддеревенского приворота нужен специально сделанный лук из ивы и специальные стрелы из боярышника или бузины. То есть, и тут, в общем-то, тоже без них очень трудно обойтись, но это исходит из самих свойств материала, просто потому что они очень способствуют подобному ритуалу. Так, вот такой вот какой-то суперсакрализации инструментария из разряда «я сложил свои инструменты на алтарик, они у меня лежат, и я с них, в общем-то, сдуваю пыльку». Нет, такого не было. Деревенский колдун, как и деревенская ведьма, это в первую очередь очень утилитарные личности, которые чаще всего для колдовского ремесла приспосабливают обычные бытовые предметы. Но есть у меня дома серп, вот им я и пойду собирать траву. То есть у меня нож, им я и пойду резать, не знаю, жертву на алтаре. Там есть у меня кувшин глиняный, ну, в него я буду собирать свои отвары, пусть и все остальное. Вот. Опять-таки, если мы берем заимствование к колдовскому ремеслу из каких-то других школ и направлений, то там уже может появляться особый сакральный смысл, привнесенный из других школ. Например, те колдуны, которые помимо непосредственно такого деревенского колдовства и ведовства используют еще и, например, церемониальную магию орденских традиций, они часто те же инструменты действительно освещают очень серьезно с построением правильной фигуры на алтаре, с пирамидальными, в общем-то, ритуалами. И в таком случае, да, уже и хранение, в общем-то, использование таких инструментов становится ритуальным, церемониальным, и они хранятся в особых условиях и получают определенное значение. Я надеюсь, что я ответил на вопрос Ю. Вот, еще какие-то вопросы? Нет? Хорошо. Тогда пойдем дальше. Ну и экскурс я закончил, поэтому я предлагаю просто пройтись по всем вот этим вот 5 методикам практическим и посмотреть их немножко подробнее. В общем-то, начнем по порядку с магией натуральности. Как я уже сказал, очень уж подробно на ней останавливаться я не буду, книг очень много, но я вкратце обрисую, что входит в эту магию натуральности, которую точно нужно хорошо бы знать колдуну. Первое – это, конечно, травы. Почему травы и зачем они, в принципе, нужны? Травы – это очень универсальная штука. Очень многие растения, ну, под травами я подразумеваю, в принципе, весь спектр растений, будь то кустарники, полукустарники, деревья, какие-то плоды этих деревьев, клубни или еще что-то. Это все травы, это все в большой секции травы. Вот, они очень часто сами по себе, без внешнего магического воздействия, могут за счет собственного накопленного флюида, как это называют Фокс, то есть накопленной магии, осуществить небольшое, в общем-то, магическое воздействие. Банальный пример. Если мы возьмем очень классическую полынь, известную всем, используемую, по-моему, всем ведьмам, потому что века не разрекламировали ее так, что шире уже некуда, и смешаем ее, ну, возьмем вот ее засушенные стебельки, смешаем их в один воду лизанку с засушенными такими же стебельками чертополоха вместе с игольчатыми коробочками, и вот этот вот получившийся букет, скажем так, засушенных трав засунем под порог дома, то в этот дом начнут сыпаться несчастья. Эти несчастья будут сыпаться довольно небольшого размере, но и куча мелких неприятностей, причем очень долгоиграющих неприятностей, поскольку сыпаться они будут ровно столько, сколько эти травы не истлеют под порогом или не будут удалены оттуда, но им гарантированно. Точно так же можно при определенном знании и умении использовать приворотные какие-то средства, использовать средства для исцеления, использовать средства для простого проявления либо разоплощения духов, использовать определенные средства для подчинения животных или для их отпугивания. То есть, в принципе, огромный спектр простых магических воздействий делается исключительно целиком в области трав. Более того, само по себе сочетание трав и растений, оно обладает способностью выстраивать саму фигуру для магии. Я напомню для тех, кто, может быть, еще не совсем ознакомился с общей терминологией оккультизма, фигура, она придает, ну, по сути, это карта волшебства. То есть это та карта заклинания, которая описывает эффект, источники силы, развитие эффекта, продолжительность его, какие, в общем-то, каким именно именам и к чему и прочему он обращается. То есть это то, что сводит ритуал воедино, все его элементы. Так вот, правильная комбинация растений, то есть их каких-то элементов, либо целиком использовали, либо инструментов из этих растений, они позволяют заменить эту самую фигуру. То есть вам не надо будет ничего вычерчивать ни на земле, ни в своем сознании, не нужно будет выстраивать целую огромную конструкцию из камней, свечей, линий из мела и разноцветных плиток вместе с послушниками вперемешку. Достаточно будет собрать определенный набор трав, перемешать их половником из определенного, в общем-то, растения, дерева или еще чего-то, и сварить в котле из определенного металла, чтобы получить готовую фигуру, которую вы уже сможете зарядить словами, наделить силой имени, и воплотить, в общем-то, ваш определенный ритуал. Кроме всего прочего, магия натуральная магия, она обладает очень интересной особенностью очень плотно интерферировать с духами, населяющими конкретное место. То есть банальный пример. Вместо того, чтобы подбирать универсальный ритуал для подчинения духа конкретного леса своим интересам, чтобы там было хорошо и безопасно собирать грибы, вы можете взять определенные камни из этого леса и, проведя гораздо более простой ритуал, автоматически адресовать его в этот самый лес. То есть это все сильно упрощает дело. Кроме всего прочего, на самом-то деле, именно простая натуральная магия, то есть это какие-то основы вот этого вот распределения вещей, использования вещей, их сочетания, то есть она по большему счету лежит в фундаменте всех дальнейших заговоров или шепотков или заклинаний. То есть, грубо говоря, чаще всего заговор, помимо непосредственно имен, используемых в нем, а я чуть дальше коснусь этой темы, он еще и перечисляет те элементы в виде их деревянных, там, растительных, либо каменных, либо металлических, либо деревянных, аналогий, которые нужны для воплощения этого ритуала в действие. То есть банальный какой-нибудь заговор там, в стиле, как на острове Буяне, камень Алатырь стоит, на берегу его стоит древо ива, как и девица одинока. Вот, и когда дерево ива в воду упадет, то там и девица вам, Машенька, меня полюбит. То есть это самый простейший заговор, то есть может быть использован именно и составлен именно при знании натуральной магии. То есть, грубо говоря, выстраивая свойства материальных объектов в нужном порядке, в общем-то, и в нужном виде, мы получаем готовый заговор, который позднее мы используем для своих целей. Что еще можно сказать по натуральной магии? Ну, в принципе, здесь, вот именно в виде общего обозрения натуральной магии, сказать больше нечего по одной простой причине. Тут нужно брать книги, нужно брать справочники, нужно брать таблицы и читать, учить, изучать, рассматривать и, в общем-то, заниматься именно конкретным обучением. Кстати, здесь еще важно упомянуть другую вещь. Почти вся магия инструментов, магия талисманов, магия ведьмовских мешочков, магия каких-то других материальных вещей непосредственно связана с натуральной магией. Грубо говоря, если вы хотите сделать амулет, вы не сможете взять абсолютно любую дощечку, сказать на ней какую-то волшебную фразу и получить готовый амулет. Вам нужно подобрать правильную дощечку, правильные растения для ее окуривания, какие-то определенные вещества для ее лакировки, правильную символику нанести на нее правильной краской, и только тогда вы получите правильный амулет. То есть опять в магию, натуральную магию упирается все дальнейшее магическое действие. У кого-то есть вопросы по этой части? А, если я говорю... Да, мы тебя слышим.
Давай. Ну, ты упомянул растения. Обладают ли такой же способностью аккумулировать духов, ну, или как хотя бы с них связанным духов? Точнее, не аккумулировать, как это ты сказал. В общем, работать в синархии. Так, да. Например, те же самые камни... Или, конечно, условно говоря, объекты живой природы, разобранные на запчасти?
Конечно. Это все тоже входит в магию натуралис. Я остановился исключительно на растениях, исключительно в качестве примера. Вообще в магию натуралис входят, если брать немножко более глобально, это растения, это минералы, в принципе. То есть не только камни, это может быть и почва, и глина, и много чего другого. Это, ну, драгоценные камни, разумеется. Это металлы. Причем металлы и минералы, и они находятся в разных иерархиях, поэтому там надо рассматривать их по отдельности. Это части тела, части тел живой природы, так называемые фетишные части, либо части оккультного применения, то есть это все ваши кроличьи лапки, печень барана, кровь летучей мыши, и вот все вот, такое вот, вот такие вот классические вещи. После этого туда же входит в магию натуралис простые заговоры, поскольку слова-то на самом деле, они тоже относятся к натуральной магии, если они не являются какими-то специфическими символами, знаками силы, либо именами силы. То есть, грубо говоря, сам язык, он тоже относится к магии, к натуральной магии, поскольку его очень условно можно описать как ментальный плод развития этнического менталитета, этнического эгрегора. Я понимаю, что сейчас я завернул, но я думаю, если кто-то что-то не понял, пробую жевать по пунктам. Вот, это все входит в магию натуральную. Кроме всего этого, туда же входит, например, использование переработанных материалов. То есть, например, ткань, она тоже относится к магии натуральной. Ее использование, магические свойства и все остальное, хотя непосредственно природным объектом она не является, это продукт переработки чего-то. Ровно так же, допустим, к магии натуральной относятся некоторые использования утвари, то есть тех же кувшинов, тех же стаканов, чашек, ложек, корыц, колодцев, всего остального. Это тоже магия натуральная. Поскольку комбинаторное свойство полученного объекта в сочетании с личностью его мастера в большинстве случаев и временем изготовления придает или меняет особые свойства вот этому продукту произведения. Я ответил на твой вопрос?
Да, только это не сколько вопрос, сколько уточнение, потому что всегда найдутся умники, которые попытаются зарядить, что мой любимый пластиковый стаканчик ни хрена не натуральная магия.
Твой любимый пластиковый стаканчик – натуральная магия, если только он у тебя не был произведен исключительно роботами, исключительно методом трансмутации атомов в чистом космосе. Хотя, наверное, в этом случае тоже будет натуральная магия, просто уже не относящаяся к, ну, к Земле, к земной натуральной магии. Это будет уже какая-нибудь космическая натуральная магия. А, вот у нас Витал что-то спрашивает по натуральной магии. Какие можно посмотреть источники отравы, подходящие для подкладов? Ну, тут на самом деле очень много каких. Я на самом деле сейчас, наверное, перечислять авторов и книг не буду. Я после этой лекции открою библиотеку и просто накидаю на почитать. Но могу сказать так, что травы, в принципе, описание там, трав для порч, подкладов, крадников, приворотов и прочей негативной фигни, они на самом деле упоминаются почти в любом травнике. Какая бы светленькая феечка не писала книжку, даже веканскую книжку о магии, где-то нет-нет, да упомянет она, что вот эта вот травка, она для покарания врагов и связывания противника. То есть, ну, она, в общем-то, и подходит для подкладов. Вот. Точно так же, на самом деле, определить траву, подходящую для подклада, довольно просто, если обратиться к ее планетарным значениям. Для подкладов подходят любые сатурнические травы. Как бы все. Ты, если ты знаешь, что трава сатурническая, развлекайся. Еще вопросы? Нет вопросов. Хорошо, тогда давайте перейдем ко второму. Так, окей, сейчас. Ой, натуральная магия полимеров – это отдельный. Да, тут я с тобой, Ал, полностью согласен. Натуральная магия полимеров, натуральная магия композитов и полупроводников, особенно синтетических полупроводников – это отдельный геморрой, по которому нет источников, потому что ими пока никто не занялся. То есть, если, допустим, общий свод натуральной магии они складывают десятилетиями и столетиями, и народ экспериментировал чуть ли с пещерных времен, то полимеры, к сожалению, появились только недавно. И, к сожалению, по ним почти никто не работал. То, что я знаю, это сейчас вот эти вот новые поколения техномантов, то есть новые техномагов, которые занимаются той же виртуальностью, той же там, построением сигил на печатных схемах, то есть всего остального, они в том числе занимались и там, магическими свойствами полимерных материалов в том числе. То есть, но поискать у них каких-то книг будет очень сложно, потому что они, эти книги сейчас обычно пишутся в прогрессе, если они где-то есть в виде статей, то это обычно какие-то очень узкие тусовки. И здесь стоит упомянуть, что в оккультном сообществе есть огромная колоссальная инерция сознания. Поэтому если молодой талантливый техномант принесет справочничек по магии, натуральной магии полимеров, в 90% случаев его на этом форуме, или, там, или сайте, или чате, или тусовке, обложит такими письками, что он больше никогда из дома не вылезет, просто потому что не традиционно, не канонически. Канонически нужно гусиным пером звар из овса ковырять. Вот. А точно так же, кстати, на самом деле отдельный геморрой – это натуральная магия сложных композитных устройств. То есть банальный пример. Если взять, ну, вот компьютер, перед которым я сижу, и разложить его натуральный компонент, то его свойства его натуральной магии, они будут, ну, настолько сложно просчитываться, что будет легче застрелиться и уйти работать в область спиритизма, воспринимая этот компьютер как единое целое с единым целым духом, а не комбинации группового духа. Так, сейчас Алла мне напишет еще один вопрос. Я чувствую просто, я вижу, как он мне пишет, аж клавиатура скрипит.
Если Ал будет увлекаться и сводить тему в техномантию, я посоветую ему сделать себе фетиш из конской пиписьки, который, знаешь, на Алиэкспрессе продают.
Да, знаю, прикольно. Что в чем проблема с источниками? Источники, если они в тех случаях, когда они есть, они не выходят за рамки очень узкой какой-то тусовки, куда ниоткуда никуда не уползают. Потому что только они выползают, его обкладывают пиписьками, эти источники обкладывают пиписьками и выкидывают как полную хрень. Просто потому что это не канонично. Но если я буду опять встречать, я встречал уже подобные источники, я встречал уже подобные там статьи, монографии и прочее, если я опять где-то встречу, либо они попадут в мои скребущие руки, я буду помнить, что есть такой ал, которого очень интересует передняя грань оккультного познания. Штиме дер Дюнкельхейт написал, не отвлекает ли он. Нет, он не отвлекает, но, по-моему, он не станет. Вот. Хорошо. Ладно, если вопросов больше ни у кого нет, комментариев никого нет, идем дальше. И, собственно говоря, переходим ко второму столпу мужского колдовства. Это к магии имен. Это, на самом деле, отдельная и очень, очень важная тема, очень сложная тема. И ее мы сейчас немного так поверхностно рассмотрим. Что такое магия имени? Я уже упомянул в вступлении. Это знание имени, в общем-то, истинного имени объекта, которое может заключаться в целом ряде комплексе ощущений, звуков, символов, всего остального, которые позволяют распоряжаться силой какого-то объекта, какого-то существа, либо какой-то сущности, и использовать его способности, либо его сферу ответственности в своих интересах. Начнем с того, как я уже говорил, что есть определенные медитативные техники, которые позволяют вычислить имя объекта, либо существа, духа, всего остального. Эти медитативные техники, они на самом деле разделяются, опять-таки, на два таких потока, то есть на условно восточный, условно на западный. И восточный подход, он в чем-то более простой, но он требует гораздо большего количества времени. Он непосредственно позаимствован из антических школ, из агни-йоги и из так называемых школ созерцания. То есть вам нужно просто вступить в наиболее плотный контакт с объектом, чье истинное имя вы хотите получить, а после начинать медитировать, сосредотачивая полностью все свое внимание на этом объекте, и он постепенно раскроет перед вами все ваши свойства. Шутки шутками, простота простотой, но этот метод полностью работает. Единственное, что промедитировать под какой-нибудь соросинкой можно, год, полгода, хотя бы там месяца 2-3. Потому что вы получите ее истинное имя. И да, вы получите власть над конкретной соросинкой, вы сможете ее засушить, либо способствовать ее росту, вылечить, или там наоборот ее там сгубить, или заставить ее мутировать во что-то другое. Но это потребует у вас большого времени. Второй подход, он западный, он, как и все остальные западные методы, гораздо сложнее в чем-то, но он гораздо быстрее. Для того, чтобы методом определенной медитации узнать истинное имя объекта по западному направлению, вам нужно использовать определенную комбинацию психической техники, сейчас я ее опишу, и определенные фигуры. На практическом уровне вам нужно заключить себя и объект, чье истинное имя вы хотите узнать, в правильную фигуру. Круговую фигуру, то есть либо сторожевую башню, либо вот этот вот классический виканский очерченный круг, либо масонский тройной круг, то есть любую фигуру, разделяющую мир на две части. Себя, причем так, чтобы вы и объект, чьим имя вы хотите узнать, оказались внутри этой фигуры. После чего вы чертите на себе и на объекте, чье истинное имя вы хотите узнать, знаки слияния, то есть это могут быть рунические знаки, это могут быть знаки из ведьминых рун, это могут быть буквенные знаки, это могут быть символьные знаки силы габалтов, например, то есть там чувашей, чувашские знаки силы, там тоже есть такие интересные штуки. И после этого вы используете определенную психическую технику, отождествляя себя с этим объектом. То есть вам нужно психически стать именно им. Вам нужно почувствовать себя им, этим объектом. Вам нужно стать деревом, например. То есть вам действительно нужно ощутить вашу кору, то есть там, как у вас корни пронзают все это. То есть я понимаю, что это звучит очень забавно, станьте деревом. И этот метод, кстати, позднее позаимствовали викане, которые, правда, рекомендуют его как самую примитивную практику для начинающих, все, они очень глубоко ошибаются. Потому что только при очень больших тренировках у вас это получится. И после того, как вам удастся отождествить себя с этим объектом полностью, вам остается всего сделать всего лишь ничего, собрать в себе достаточно воли, чтобы задать самому себе вопрос, как вас зовут. И имя вы узнаете очень быстро, именно комплексом ощущений, звуков, каких-то там интересных раздражителей органов чувств, и его вы сможете использовать в дальнейшем. Кроме всего этого, на самом деле имя можно просто почерпнуть в символьной форме, чаще всего это форма письменная, то есть написанное имя. И более того, если это имя действительно написано человеком, который имел право им распоряжаться, оно будет нести все свойства имени сказанного, использованного, либо каким-то другим образом выраженного. Кроме этого, есть вот этот вот логический метод, о котором я также упоминал, выяснить имя конкретного объекта путем размышлений. Во-первых, вам нужно обратиться к истории и собрать насчет вашего объекта все известные сведения. Для этого могут помочь летописи, для этого могут помочь поверье, для этого могут помочь какие-то басенки, народные песенки и все остальное. После того, как вы соберете весь комплекс доступной информации о каком-то объекте, вам нужно составить определенную табличку. Вам нужно расписать уже известный факт, с чем он у вас ассоциируется, и дальше, допустим, там, запахом, это болото при поглощении людей там пахнет вербеной, слышится завывание, и чаще всего это происходит в полнолуние. После того, как вы все это распишете, вам нужно найти, экстраполировать все вот эти вот три вещи в некий общий пласт. Вам нужно найти мифологему, вам нужно найти миф, в рамках которого действует это имя. После того, как вы выясните, в рамках какого мифа этот объект или это явление действует, причем миф, я имею в виду не литературное значение мифа, а именно оккультное значение мифа, я думаю, что лекции по практическому мифотворчеству вам уже читал Лу или кто-то еще другой, если нет, я прочитаю чуть позже. Вот. И после того, как вы определите миф, в котором это все дело находится, вам надо в этом мифе найти максимально похожее по описанию на уже известную вам количество информации явление либо объект. После чего вам нужно использовать полученное, в общем-то, явление, то есть использовать для выяснения его имени. То есть по тому же самому принципу. То есть вступить в контакт с этим именем, попытаться его раскрыть, попытаться превратить его из просто написанной вещи в полную структуру, воздействующую на органы чувств. На данном этапе какие-то вопросы есть, или я настолько сильно завернул, что вообще ничего не понятно, это тебе и надо будет разъяснять заново?
Да, все вполне понятно. И да, лекцию по практическому мифотворчеству и заградительной мифологии в стиле Бен Гессерит она таки так и не прочитала.
Окей, хорошо, тогда давай запишем в список лекций, которые надо прочитать. Вот, хорошо. Так, сейчас гляну в чате, нет ли каких-то вопросов. Ясно, там где-то уже... Так, имя имеет значение... Нет, видишь, имя имеет универсальное значение, но использовать его имя можно только в рамках конкретного мифа, конкретного номуса, если вам нравится больше это слово. То есть, грубо говоря, то есть, ритуал, в ходе которого вы будете использовать конкретное имя, должен быть построен по канонам того мифоса, в котором, в общем-то, это имя появилось. О, это отличная штука, на самом деле. Видишь? Если ты знаешь имя, допустим, да, вот каким-то образом, неважно каким, вы вычислили настоящее имя, вот этот комплекс ощущений, настоящее имя объекта. Само по себе знание этого имени еще ничего не дает, но оно дает возможность вам в некоторых пределах управлять своей сущностью, чье имя вы знаете. Зная имя, вы можете провести ритуал призыва на основе этого имени в рамках определенного мифоса и призвать эту сущность непосредственно перед собой. Более того, зная имя, вы можете запечатать эту сущность в рамках определенной фигуры либо определенного материального объекта и, например, не выпускать, пока эта сущность не даст вам право распоряжаться этим самым именем. Разумеется, всегда стоит помнить о разнице сил. Если вы решите призвать кого-то из старших там, богов, например, ну, я боюсь, что ни одно имя вас здесь не спасет, просто потому что уровень вашего могущества будет слишком разный, поэтому вы получите по голове. Но, тем не менее, на всяких локальных божеств, на каких-то там мест мелких духов, и, в общем-то, на крупных духов, но не достигших уровня божественности, это вполне работает. Санкейк, я ответил на твой вопрос, или мне нужно подробнее немножко разжевать? Можешь поставить плюсик или минусик. Плюсик ответил. Хорошо. Кто-то еще хочет задать какой-нибудь вопрос хитрый и умный? Я понимаю, что я немножко сейчас галопом по Европам рассказываю, пытаюсь там втиснуть месячные курсы в одну маленькую лекцию. Так, все, тут вроде... А, вот Свет что-то хочет, по-моему, спросить, или Свет комментирует? Нет, Свет комментирует. Хорошо, ладно. Теперь тогда немножко перейдем к практическим методам использования имени. Вы знаете имя. Хорошо. Молодцы. У вас накопилась целая коллекция имен, есть целый блокнотик с описаниями, названиями, всем остальным, имен, вещей, предметов и сущностей, которые вы теперь можете повелевать. Молодцы. Вы настоящие колдуны. Вам можно похлопать. Как его использовать? А вот для того, чтобы использовать, и вот только что упомянул, вам нужно построить определенный ритуал. Ритуал должен быть построен в рамках того мифоса, в рамках того мифической модели, в рамках которой существует конкретная сущность, божество, дух или тому подобная вещь. То есть, грубо говоря, если вы путем многочисленных вычислений где-нибудь на границе с Венгрией обнаружили какого-то мадьярского духа, то ритуал взаимодействия с ним, то есть ритуал призыва, ритуал – символьный ряд. Некоторые элементы антуража, грубо говоря, они должны быть выдержаны в этом стиле. Как и, в общем-то, любой другой ритуал. То есть, я опять-таки напоминаю то, что вы наверняка знаете. Любой ритуал должен состоять из трех компонентов. Должна быть форма ритуала, которая описывает конкретное действие, которое вы хотите получить. Должен быть имя, то есть либо вот то, что вы нашли, то есть тут и вместо имени может быть какой-то другой источник действующей силы, то есть какое-то привлечение какой-то элементальной стихии, либо какой-то иерархической иерархии духов, либо какая-то натуральная жертва, но в данном случае у нас это мы говорим про имя. То есть форма, имя и воля. То есть последний элемент – воля должна быть обязательно. То есть вы должны воплотить вашу волю в определенную форму. Чаще всего это форма какого-то заговора, шепотка или заклинания. То есть, ну, латынь, неважно, венгерский и прочее. Так вот, все эти три элемента, они должны быть выдержаны в рамках конкретного мифоса. Если вы работаете в рамках христианского мифоса, готовьте читать «Отче наш» и делать ритуал, в общем-то, перед крестами, алтарями и приняв причастие перед этим. Если вы действуете в рамках имени, там, не знаю, мифоса балтийской мифологии, готовьтесь уходить в песчаные курганы, щедро поливать окрестности хлебом, медом и посыпать хлебом, а в случае необходимости быстренько поливать все водой из Даугавы и собственной крови. То есть мифос в случае с именем – это непосредственно связанные объекты. Вне мифоса имя не даст вам, ну, практически ничего. То есть после того, как вы уже призвали духа, после того, как вы сумели из него выбить разрешение на использование его имени, тогда вы сможете использовать его уже отдельно, вне конкретного мифоса, вам не нужно будет каждый раз бить в там-там и поливать себе святой водой. Вы уже сможете использовать его отдельно. Помимо этого, можно получить право на использование имени по-другому. Самый простой вариант получения такого права – это непосредственно прохождение инициации, либо посвящения, либо какой-то другой формы договора служения с каким-то конкретным духом или божеством. То есть, грубо говоря, заключив сделку на какие-то услуги с некой сущностью определенного региона, то есть неким гением слота определенного региона, вы будете получить, скажем, ну, например, право взывать к этому имени раз в луну. То есть раз в месяц вы можете взывать к этому имени и этим именем управлять каким-то процессом в рамках этого региона. Опять-таки, это уже скорее сходит по разряду договорной теурки. То есть, ну, и метод заключения контракта, о чем мы говорили в прошлый раз, на прошлой лекции. Что-то еще по использованию имен есть или идем дальше? Вопросы у меня есть какие-то по использованию имен? Так, по-моему,
пока все понятно, но вопросы будут позже.
Хорошо, нет, ну как ты понимаешь, что это все обзорные лекции, то есть, ну, естественно, что подробно можно разбирать очень долго все. Если ограничение по количеству имен в блокноте есть, называется блокнот. Собрать хоть воздуха. Свет, я тебе скажу так, собери сначала хоть одного. А потом, нет, ты ничем не ограничен, ты можешь стать мастером покемонов, соврать их все и сделать великий гримуар имен. То есть, более того, такие попытки были. Есть как минимум 6 известных мне гримуаров, которые перечисляют имена иерархических духов, имена ангелов, демонов. Ну, все времена их называли по-разному, но назовем их просто иерархических духов. И здесь стоит учитывать, что с изменением мифосы со временем меняются, может измениться и применение имени, и даже само имя. Духи, они тоже подвержены определенной эволюции, и их имя может измениться. вместе с изменением и свойств. Да, очень важный элемент, который, вот, спасибо, Свет, ты мне натолкнул на ту мысль, которую я забыл упомянуть. Имя, оно берется не просто так. Имя напрямую связано с определенными качествами конкретного духа. То есть у каждого конкретного свойства, у каждого конкретного вибрационного рисунка, у каждого конкретного концептуального рисунка, у каузального рисунка есть определенное выражение, либо в виде какого-то запаха, звука, ощущения, слова. То есть тут важно помнить, что вместе с изменением сути этого духа изменится и его имя. Поэтому имена, они еще и устаревают. Так, для кучи. Ну, так, на все цикл. Бран Арден. Вот, допустим, есть дерево, я собрал его имя. Мифос откуда брать для места ремонт традиции? Из местности. Ну, это конкретное дерево, которое растет в конкретном, в общем-то, в конкретном месте, где есть власть какой-то, какого-то мифоса, да, то есть какого-то мифического ряда, легендарного ряда. То есть другой вопрос, что это дерево, например, может расти под христианским монастырем в Москве, но помните языческие времена, когда она была еще маленьким саженцем, и, в общем-то, она произрастает из языческих времен. И мифос здесь будет применяться не христианский, а языческий, славянский. Да, я понимаю, что это еще больше усложняет вещи. Если дерево в лесу, ну а когда этот лес вырос? Видишь, любой лес – это сам по себе очень забавная штука. Если у тебя есть какой-то лес, тебе нужно найти самые старые деревья в этом лесу, то есть, ну, на тот момент, который ты можешь найти примерно, и примерно прикинуть, сколько этому лесу лет, с каких времен он растет. Если он здесь всегда был, тогда посмотри, какие, в общем-то, ну, в этом районе, какие племена жили, какой миф здесь мог процветать, какие жрецы сюда могли приходить, приносить жертвы, кто здесь под этим деревом умирал во имя коммунизма или еще чего-то. То есть мифос, он, ну, я говорю, мифос – это отдельная тема. Лекцию по мифотворчеству мы будем читать отдельно. Я сейчас понимаю, что вот то, что у вас не было этой лекции, то, что вы не сталкивались с этой темой, она реально вот делает дырку вот в таких вещах. То есть мне довольно сложно объяснять в обход этой темы. Но спасибо, что напомнил. Да, вот лекцию по мифотворчеству я прочитаю обязательно. Мифотворчество, мифоиспользование. Как и что угодно любое другое. Если это работает, значит, оно верифицируется. То есть, если ты использовал имя, к тебе явился дух и дал тебе право собой там распоряжаться, либо просто явился и вышел на контакт, это правильное имя. Если никто после твоего имени не явился, значит, ты лолка. И ты собрал неправильно. Более того, я тебе скажу так. Первое удачное имя, даже если начинать их собирать прямо сейчас, у тебя получится через год. Или через два. Или через три. До этого ты будешь себя чувствовать лолкой, считать, что метод не работает. Но, тем не менее, он работает. Так, сейчас Анкель что-то допишет. Может быть, у него будет вопрос. А может, и не будет. Но мы будем верить в лучшее в людях. Делаешь сервитора, и его имя вполне твое. Нет, имя сервитора не равно твоему имени, потому что ты не равен своему сервитору. Твое имя сервитора будет являться производным от твоего истинного имени, то есть комплекса твоих ощущений, полностью описывающих твои свойства. Но западать оно не будет. Иногда могут минорно отличаться человек к человеку. И да, и нет. На самом деле базовую, если мы берем базовую просто человека, без всякого всего, просто среднего человека, нет. Имя будет одно и то же. Другой вопрос, если конкретный человек находится в каких-то отношениях, в каких-то эмоциональных связях с непосредственно с объектом. Это не просто дерево, а мое любимое дерево. Тогда, да, тогда это будет, имя будет меняться, поскольку в него будет приплетаться еще элемент личностных отношений. У тебя будет имя сервитора, но у тебя, может быть, и будет. Так, ты человек чувствуется на запах. Видишь, вот это очень интересный вопрос. У меня была вот реальная история о том, как среди знакомых мне был глухой колдун. То есть он реально был с рождения глухой, то есть он даже как-то умел говорить, его даже научили этому делу, то есть он прекрасно читал по губам, но слышать он ничего не слышал, и как вообще звучат звуки, он понятия не имел. Так вот, звуки, которые содержались в истинных именах, он слышал. Я не знаю, как он их слышал. Видимо, прямым воздействием на мозг. Других вариантов нет. Окей, ладно, если вопросов больше нет, то сейчас я себе плесну еще раз, и мы продолжим дальше. Вот, я себе плесну, можно уже дальше. Вот, дальше у нас... непосредственно третья очень важная штука, которую должен ухватить любой сколько-нибудь себя уважающий колдун, это непосредственно... Ну, давайте немножко поменяем порядок и забежим вот в такую низшую демонологию, как таковую. Низшая демонология – это очень забавная штука. Как, в общем-то, и в мужском ведьмовстве, и в женском ведьмовстве, это в этом плане эта штука универсальная. Любое место, где самый колдун проживает, где он практикует и все остальное, он так или иначе наполнен духом. Свои духи имеют деревья, свои духи имеют там животные, свои духов имеет местность, свои духов имеет большая часть, скажем так, предметов мебели, обихода и всего остального. Ну ладно, не большая часть, но значительная часть, назовем это так. И, соответственно, среди этих духов действуют ровно так же и внешние иерархии. То есть внешние иерархии положительных, там, отрицательных, каких-то там демонических, элементальных, каких-то доменных, гранных и прочих-прочих духов. Их огромное количество совершенно разных иерархий. И если, например, проводить классификацию всех духов по иерархиям, то можно очень быстро и качественно поехать кукушкой, потому что этих иерархий очень много. Так или иначе, но эти духи, они вокруг всегда действуют, и опытному колдуну так или иначе надо уметь с ними работать, а именно иметь работы, в первую очередь, иметь возможность работать с негативными духами, о которых я говорил, в общем-то, ну, которых мы будем здесь называть демонами, хотя называть их демонами тоже, опять-таки, не совсем корректно. Демоны – это, может быть, слишком много чего. Рано или поздно любой колдун начинает сталкиваться с тем, что он начинает замечать некое присутствие внешних сил вокруг себя. То есть, грубо говоря, у него со временем развивается ощущение, что рядом кто-то есть, ощущения обостряются. Обычно это все подтверждается какими-то внешними факторами, например, появляются какие-то мелькания теней в зеркалах, например, очень быстро киснет молоко. И, кстати, отсюда пошла легенда о том, что вокруг колдуна всегда киснет молоко. Молоко киснет не вокруг колдуна, а вокруг тех негативно настроенных духов, энтропийных духов, которые вокруг него вертятся. Вот. Периодически с ним случаются, не с ним самим, но вокруг него случаются всякие мелкие пакости и несчастья. Например, очень быстро портятся продукты. Банальный пример. Я уже задолбался покупать курицу в магазине. Она почти всегда становится тухлой к тому времени, когда доношу ее до дома. Если только она не только что там зарублена и не свежезамороженная. Вот. И подобные вещи, они начинают повторяться сразу. Рано или поздно колдун обращает на это внимание, и он начинает думать, что с этим можно сделать. Обычно это все начинается со всяких там чисток, и на тему «сейчас я почистюсь от всякого и всего, и меня все оставят в покое», и это даже помогает. Но через какое-то время опять все возвращается. И любой колдун рано или поздно пытается понять, что же с ним творится, и, в общем-то, пообщаться с той херней, которая вокруг него вертится. И именно с этого момента обычно начинаются долгие и плодотворные отношения колдуна с любой нечистой, ну, назовем ее нечистой силой, которая бьется вокруг него. Как она, эта нечистая сила, может выражаться совершенно по-другому, совершенно по-разному, и тоже зависит в определенной роде от мифоса, в рамках которого колдун работает, в рамках которого колдун обитает. Это может быть классические какие-то там христианизированные черти, это могут быть всякие аббасы тувинских шаманов, это могут быть голодные духи буддиста. Но, тем не менее, сам факт, что они есть, и они очень быстро в форме очень ярких красочных видений, либо сновидений, либо видений наяву на более поздних этапах, в виде даже иногда шепота, прямого шепота в голове и ушах, они предлагают определенные сделки. То есть они чаще всего не выглядят так. То есть там ты делаешь определенное негативное воздействие и получаешь за это определенный бонус. То есть, ну, из разряда «давай мы наложим порчу на всех соседей, чтобы они медленно сошли в могилу, а ты за это получишь, ну, выгодную работу на ближайшие 2 года». И, честно говоря, чаще всего такие сделки выполняются. Другой вопрос, что чем больше колдун заключает подобных сделок, тем сложнее ему впоследствии от них избавиться. Потому что каждый раз, когда сам колдун заключает определенный вот подобный договор с негативным духом, в принципе, с позитивным ровно точно так же, но это здесь разница не такая большая, он становится связан с этим духом. Чем больше связи с конкретным духом, тем более ограничены возможности колдуна становятся вне связи непосредственно с этими договорами. То есть, другими словами, простыми словами, если ты 20 раз подряд выполнил волю определенного конкретного духа, то на 21-й ты без воли конкретного духа уже не сможешь сделать ничего. И в этом, с этого момента начинаются все вот эти вот страшные прикольные истории о черных колдунах, которые заключили сделку с дьяволом и не хотели бы хорошего, но творят только злобные вещи. Это, на самом деле, в частности, очень правдивая история. Такое бывает со многими колдунами, и именно благодаря подобным историям колдуны часто имеют негативную репутацию. Что с этим делать? А вот что с этим делать, все очень просто. В общем-то, да, самый простой способ – не заключать подобных сделок с духами, но мы все понимаем, что мы живем в реальном мире, и часто, ну, это самый простой способ чего-то добиться, самый, в общем-то, единственный реальный часто бывает. Поэтому важно помнить несколько следующих правил. Во-первых, любой колдун должен как можно больше узнать о том духе, который заключает с ним сделку. Все его слабые места, его сферу ответственности. То есть для этого очень хорошо подходит там сферу ответственности, его способности, иерархию, в которой он находится, мифы, в котором он находится. Для этого очень хорошо подходят методы, самые разнообразные методы спиритуального анализа. В том числе, которые заключают и анализ непосредственно интеллектуальный, то бишь работу с источниками, исследование мифологии и всего остального. Помимо этого есть техники, допустим, сканирования при помощи определенных костылей, о чем я буду читать отдельную лекцию на этих выходных, в частности, гаданиях о скане с камнями, но точно так же может быть скан с зеркалами, со свечками и много чем другим, на чем я тоже остановлюсь. Грубо говоря, тот дух, с которым собирается заключить сделку, должен быть немедленно подвергнут анализу, и в зависимости от результатов анализа колдун должен вычислить уникальный почерк этого духа. То есть, грубо говоря, знать, кто это, что это и за что он отвечает. Зачем это надо? Все очень просто. Никогда не заключайте с одним и тем же злым духом сделку дважды. Тем более трижды, четырежды и пятижды. При этом духи будут маскироваться, выдавать себя за совершенно новых и все остальное, и мы принуждать вас так или иначе заключить еще одну сделку. На это поддаваться не стоит. А при возможности и самый лучший способ сразу после выполнения условий сделки с конкретным негативным духом от этого духа избавляться. Избавляться проще всего методом заключения его в камень, в кувшин, либо в какой-то другой предмет и выкидывание куда-нибудь на мороз, либо оставление в коллекции. Ну, в случае сала можно еще этого духа разобрать и использовать на запчасти. Какие-то вопросы по этой части есть? Так. По-моему, больше в этой части нет вопросов. Вот, и, наверное, на этом...
На самом деле есть, я просто стоп-кран. Собственно, такой момент. И примерно где вот эта вот граница не залета с такой мелкой поебенью? То есть второй, третий раз и так далее. Сколько раз можно принять героин, как говорится?
Это зависит, чисто говоря, честно, от твоей воли, от мощности твоей энергетики, ну, в среднем от мощности твоей энергетики. Есть люди, у которых, в общем-то, и после первой этой сделки все очень плохо, но это крайне малое количество колдунов, и на самом деле им и в будущем ничего хорошего не грозит, поэтому, может быть, это не самый плохой для них конец. Но обычно я бы сказал, что среднестатистический колдун может себе позволить 3-4 сделки с одним конкретным духом.
То есть, по сути, я сейчас просто немножко задам вопрос не совсем по теме. По сути, можно сказать, что какие-нибудь индусские тапасью, это еще доягические чуваки, да, которые потом действительно договаривались со всякой довольно мрачной хренью, качали волю, да. В том числе и для того, чтобы по ним не влетало. В том числе
для того, чтобы сопротивляться дальнейшему порабощению духа, да. Именно так. Угу. И не только тапасью, на самом деле, если ты пороешь мировой фольклор, ну их реально до хрена таких примеров, то есть, ну, и искушение колдунов в христианском колдовстве, и, в общем-то, определенные психопрактики у колдунов скандинавских, которым тоже приходит всякая интересная нечисть и пытается поработить их волю. То есть это очень известная история, и, в общем-то, это очень распространенная история. То есть, и да, с прокачкой нечто возможно, могущество подчинить вас становится сложнее. Я тебе даже более того скажу. С очень-очень сильно прокачанный колдун с очень сильной волей со временем может поработить духа. То есть не дух его поработит, а он поработит дух. И у него будет, в общем-то, на одного ручного
семитора. Это в стиле, как ты мне рассказывал, что к колдуну приходит его первый дух, и задача его заломать.
Да, именно так. Ну, на самом деле, с первым духом обычно все проще, потому что первый дух тебе приходит инициироваться, то есть, ну, грубо говоря, в процессе инициации, так сказать, посвящения всего остального. С такими служебными, в общем-то, служебно подчиняющими деструктивными духами немножко по-другому, но да, суть в том же, где-то в той же сфере. Вот, ладно, есть ли в целом еще вопросы по всему то, что я сегодня сказал, потому что я думаю на сегодня прерваться, последние два столпа я отнесу на следующую лекцию, потому что, честно говоря, у меня язык уже устал говорить на сегодня.
Хорошо, тогда пока ты читаешь вопросы, я снова напомню, что эта лекция читается в сообществе Ренарта. Оккультизм, а кто слушает ее вне этого сообщества, сосет потный хуй.
Я пока наблюдаю, что ты очень детально описываешь мои взаимоотношения с моим негативным духом, но сделка у меня с ним одна, она подразумевает его уничтожение. Не, ну если ты заключил, видишь договор на уничтожение духа, то подумай сначала о двух вещах, потом о третьей. Сначала о первом. Нахрена это нужно духу? И вторая. В процессе уничтожения духа что еще ты снесешь? И насколько ты этого духа накормишь? А после этого подумай о третьем вопросе. Нахрена тебе все это надо? Это у нас Свет задавал вопрос в чате. Так, хорошо. Еще какие-то вопросы, господа Авры? Так, аж Ал что-то пишет. Ал что-то напряженно пишет. Маленьким гномским почерком. У меня есть свои ответы. Надо подумать еще, но если. Ну ладно, у тебя есть свои ответы. Значит, они у тебя есть, как бы вопросов нет. Ал и Санкейк, еще два товарища. Есть ли метод разрыва контракта? Это вообще очень забавная тема, которую надо поговорить отдельно. И да, и нет. Разорвать контракт, в общем-то, можно, но можно разорвать его, в общем-то, только двумя, на самом деле, способами. Все остальные способы эпизодические и маловоплотимы, то есть если они прокатывают, очень редко. Два конкретных свойства. Первое – обратиться к более мощному духу той же иерархии для разрыва контакта, опять-таки за определенную цену. Ну, призвал мелкого беса, обратись к Лизиулу. Вот, там, не сложить отношения с ангелом, но обратись к Серафиму. Вот, обычно, на самом деле, это просто приводит к тому, что тебя кабалят гораздо быстрее, гораздо глубже, гораздо интереснее. А второе, сейчас, да, вернемся. А второй метод разрыва контакта – это полная и тотальная смена своей «я», своей личности. Смена, причем она заключает в себе не просто смену имени, места жительства и всего остального, но смену самой сути. То есть ты, грубо говоря, разрушаешь свою личность, оставляешь вот этот вот неизменный личностный стержень, внутреннее «я», абсолютно неизменное, которое не имеет никакого отношения ни к памяти, ни к личности, ни к чему, а самому остальному, и формируешь на основе этого новую личность. Эта новая личность контракта обычно не имеет, и она, в общем-то, свободна. Все остальные методики, они малорезультативны. Какие последствия заключения сделок со светлыми духами? Ну, на самом деле, бывают очень разные. Светлые духи, они тоже довольно условно светлые, у них обычно есть свои цели и свои, в общем-то, задачи, которые они будут воплощать вашими руками. Обычные последствия – это крайний фанатизм, зацикленность на определенной идее, продвижение определенной идеи в некотором регионе либо в некотором обществе, создание, построение обычно некой иерархии, подчиненной указанному вам человеку. Значит, что еще? Создание какого-то нового учения бывает, да, то есть либо новой идеи. Последствия для человека непосредственно, ну, тоже очень разные. На самом деле есть в рамках энохианской магии есть целые ритуальные школы, которые позволяют заключить подобные тесные связи с конкретно взятым ангелом и позаимствовать часть его атрибутов взамен определенной части своих. Такое тоже бывает. Вообще, сделка с одним духом может случаться много раз, в определенном порядке ритуала. И да, и нет, Ал. Видишь, опять-таки, тоже интересный вопрос. То, что ты сейчас упомянул, да, я знаю этот метод, он, естественно, тоже есть, и он тоже, в общем-то, работает, но он работает только на определенных слабых духах, то есть которые сами-то не очень-то могут разобраться, кто перед ним стоит. Уже духи не настолько слабые, даже просто средние духи в иерархии очень легко раскусят твою, в общем-то, твою вот эту вот ритуальную фигню и будут заключать сделку именно с тобой, а не с твоим фетишом, либо с твоим гарантом-покровителем и всем остальным. Сказать, что нужна воля, Это довольно тривиально, на самом деле, мапрез. Нет, это очень конкретное слово, просто термин воли, он тоже довольно заезжен. Воля на самом деле это именно способность человека претерпевать какие-то внешние неудобства, внешний дискомфорт и все остальное, и продолжать достигать при этом своей какой-то поставленной цели. То есть банальный пример, то есть у вас горят ноги, руки и прочее, но вы ползете. То есть, там, или как вот это в истории с советским летчиком Моресьевым, да, ноги сломались, руки сломались, а я зубами ползу, шишку ем, но ползу. Вот, это есть воля.
Тут еще я бы просто привел простой пример. Не то, что пример, а на самом деле это очень конкретная штука. Воля и ярость – это очень конкретная штука. Хочешь проверить, возьми, попытайся удержать в руке раскаленный объект. Вот тебе простой пример воли.
Да, да. Фоксу это пояснил на самом деле гораздо.
Тот же самый Кроули, который себя резал бритвой как каждый раз, когда говорил «я», тренировал именно волю. Потому что, во-первых, он всегда говорил «я», он был самовлюбленным мудаком. Собственно, во-вторых, ему не очень нравилось себя резать, потому что он был нарциссичным самовлюбленным мудаком, но он все-таки вырабатывал себе стальную волю таким образом.
Да, Фокс тут абсолютно прав. Вот, ладно, еще какие-то вопросы есть? Ладно, тогда на сегодня мы с этим делом закончим. Спасибо всем за присутствие. Если у кого-то еще назреют какие-то вопросы после всего этого, то в чате я еще буду минут 20 точно, но я и потом могу тоже на все это дело ответить, с радостью отвечу. И в следующий раз тогда я продолжу, договорю про последние два столба, а потом мы начнем мучить мифотворчество, мы начнем мучить ритуалы костыли и очень много чего другого. То есть будем проходить курс молодого колдуна. Окей.
Только ты про инициацию, да, не забудь. Потому что как получить-то этого самого первого духа юха? Вот. Как-то так.
Это вопрос, как получить самого первого духа?
Это просьба на будущее. Как бы про инициацию рассказать. Ты говорил, что расскажешь.
Я тогда сразу после того, как обозрю следующие два слова, последние. Я начну вас мучить инициацией, но рассказами об инициации, как вы первый год и все остальное.
Угу, хорошо, большое спасибо.
Да, все,
это пожалуйста. Это было очень круто.
Да, тогда я отключаюсь от этого аудиочатика.
Угу.